Всем привет! Меня зовут Люся, я географ, и это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри.
Привет-привет, я Андрей, математик. У нас в подкасте уже выходило несколько выпусков про иммунитет, но главным образом связанный с людьми. Начиная от связи с разработкой противовирусных вакцин, про индивидуальные лекарства, про их доставку и как это связано с иммунитетом и про эволюционную природу аллергии и так далее. А с другой стороны, кроме человеческого иммунитета, в публичном поле широко представлен вопрос об иммунитете бактериальном. К нему, разумеется, интерес не утихает. Вот, в частности, в связи с недавним принятием FDA разрешения на применение уже в клинических условиях лекарств против серповидной клеточной анемии и бета-талассемии. Очередной всплеск интереса к бактериальному иммунитету в форме CRISPR. А вот чего явно не хватает в публичном пространстве в плане иммунитета, так это какого-то более детального разговора об иммунитете растений. Вот сегодня эту лакуну мы и попытаемся восполнить.
Всем привет, я Илья, нейробиолог. Как я упоминал уже в выпуске про рост растений и дендрохронологию, во время учебы в университете я, как и большинство студентов-биологов, не любил ботанику и учить все эти сотни латинских названий трав и деревьев. А вот когда дело дошло до анатомии и физиологии растений, то это меня совершенно завораживало. И я очень рад, что мы сегодня как раз поговорим про функционирование растительных организмов. И я очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью Ксения Красилева, профессор Калифорнийского университета Беркли и заведующая лабораторией геномики и host-microbe interactions, то есть взаимодействие хозяина и паразита и микробов. Это сложно по-русски перевести. Ксения, привет, рады тебя видеть у нас в гостях.
Привет, Илья, привет, Андрей и Людмила. Я очень рада участвовать в подкасте «Эффект наблюдателя» и спасибо за выбор этой темы.
Мы будем потихонечку углубляться в вопросы растительного иммунитета, но у меня очень, конечно, сегодня много вопросов. Я прямо горю, просто сгораю от нетерпения все узнать про растительный иммунитет. И сегодня мы неизбежно так или иначе будем сравнивать иммунитет растений с иммунитетом животных и даже, наверное, в большей степени человека, про который мы как-то больше знаем, и слушатели наши тоже больше знают. И важная штука, о которой мы сегодня будем говорить, это иммунитет врожденный и иммунитет приобретенный, то есть он скорее называется адаптивный, это корявая русская значит, адаптация, извините за каламбур. Вот, поэтому давай в качестве такого общего иммунологического ликбеза вот эти две категории иммунного иммунитета в общих чертах обрисуем.
Я начну с того, что у всех живых существ есть иммунитет. Есть иммунная система распознавания других живых существ и ответная реакция на это распознавание. И то есть ни растения, ни грибы, ни животные, у которых нет антител, они не исключали, они скорее правило в том, что у всех у нас есть врожденный иммунитет. Он отражается в разнообразии рецепторов на уровне популяции организмов. А вот приобретенный иммунитет или адаптивный иммунитет — это эволюционное нововведение на уровне позвоночных, которое появилось, и оно следует примерно, я считаю, тем же принципом, что и врожденный иммунитет. Только разнообразие рецепторов генерируется внутри каждого организма заново, и специализированные клетки отвечают за генерацию этого разнообразия, потом распознавание и память. Я вот так думаю об этих двух иммунитетах, и я готова уточнить, если что-то непонятно.
Да, я просто давай тоже подключусь. Я сегодня в качестве биолога немножко. То есть, если так очень в общих чертах обрисовывать, что врожденный иммунитет — это наша врожденная данная от природы способность какие-то чужеродные патогены и вообще все, что не наше, распознавать. А суть приобретенного иммунитета, или, как я сказал, точнее, адаптивного, когда, как мы знаем, мы в детстве переболели ветрянкой, то потом мы уже в норме ей не болеем, потому что организм помнит, что такое ветрянка, и уже готов со второго раза лучше справляться с попаданием в организм каких-то уже знакомых ему патогенов. Это, собственно, и есть механизм приобретенного иммунитета. Как ты упомянула, в его основе лежит образование антител, ну и только, есть там и клеточный иммунитет, и клетки памяти. И, соответственно, вот у нас есть клетки, которые бродят по организму и проверяют, что там свое, а что там не свое, а другие клетки выделяют антитела, которые тоже могут метить то, что не свое, и вот так это все, либо сами бороться, ну, например, с вирусами. Вот, мы там в некоторых наших выпусках об этом говорили. И, как ты сказала, организм вообще живые, ну и животные, большинство тоже на самом деле, у них есть только врожденный иммунитет. И, соответственно, как ты нам в личном общении говорила, что вот ключевой вопрос, которым ваша лаборатория занимается, как это вообще так вышло, что большая часть организмов на Земле, в общем-то, и обходится без этого приобретенного адаптивного иммунитета, и мы вот сегодня это будем обсуждать. Но, наверное, сначала мы вот обсудили в целом, что такое иммунитет. Давай тогда сфокусируемся на растениях, потому что даже я вот с ученой степенью по биологии и там дипломом биолога, честно говоря, довольно поверхностно представляю, как устроен иммунитет растений, какие там вообще главные действующие лица. У меня много там будет более детальных вопросов, но давай тогда как-то начнем обрисовывать, как растения защищаются вообще от разных патогенов.
Илья, все так. Интересный парадокс, который меня как бы заставил задуматься вообще о вопросе иммунитета растений и завлек в эту тему, в том, что для большинства организмов, включая растения, врожденный иммунитет, он достаточен для того, чтобы поддерживать популяцию этих организмов здоровыми. Болезни у всех живых существ примерно одинаковые, патогены одинаковые. Это вирусы, это бактерии, это другие грибки и так далее. То есть микроорганизмы, у которых как бы эволюционно кажется и должно быть преимущество, у них жизненный цикл короче, и их больше, да, их безумное же разнообразие. То есть как растения, которые рождаются только с определенным набором рецепторов, справляются с распознаванием этих организмов. В растительном иммунитете разделяют и в любом другом несколько категорий на клеточном уровне распознавания. У растений нет специализированных клеток, то есть все как бы органы, все клетки имеют набор рецепторов, способных, в принципе, распознавать патоген. И разнообразие этих рецепторов отвечает за распознавание, а кто тут, собственно, это патоген или нет. Также у растений на основе этих рецепторов есть и автоиммунные заболевания. То есть несоответствие этих рецепторов между, например, двумя растениями одного вида приводит к аутоиммунитету. То есть первое — это распознать, да? Распознать патоген. Успешный патоген способен подавить это распознавание путем молекул, которые и белков, которые эти патогены внедряют в клетку растения, в клетку хозяина. За этим успешным распознаванием идет каскад реакций, который приводит к очень локальной чаще всего смерти клетки. Эта смерть клетки также, в принципе, встречается в врожденном иммунитете и всех других организмах, включая нас. Это, мы все это знаем как воспаление также. Локальная смерть клеток и локальное производство вот этих реакций, опасность — это очень древняя реакция. А дальше становится интересно, как растения, вот они распознали, вот они включили эту локальную реакцию, а что дальше? А дальше мы пока на самом деле, как ученые, мы не знаем. Мы не знаем, что именно останавливает патоген в растениях. Идет производство разных энзимобелков, чтобы разлагать и атаковать патоген. Идет производство и создание как бы более неблагоприятной среды. То, что мы видим, это то, что успешное распознавание патогена в растениях приводит к замедлению роста патогена. То есть, например, бактерии перестают размножаться и просто подавляется их общий уровень. На уровне вирусов есть как раз-таки реакция RNAi или RNA silencing, где вирусы начинают подавляться. Но, в принципе, общая реакция, опять же, очень похожие во многих организмах, включая растения.
Слушай, я хочу тут немножко остановиться. Мы, когда уже ближе к тем, чем вы занимаетесь, будем говорить про внутриклеточные всякие механизмы. Мой такой вопрос, мне кажется, очевидный, такой немножко обывательский, что ты упомянула, что у них нету специализированных каких-то клеток, вроде там лимфоцитов и макрофагов, как у нас. И получается, что у них каждая клетка как бы сама за себя, хотя, казалось бы, это многоклеточные сложные организмы. И в этом смысле мне вот что интересно, что, по крайней мере, вот у человека вредное влияние всяческих патогенов, оно связано не только с их проникновением внутрь клетки. Они путешествуют где-то там по кровеносным сосудам, по каким-то межклеточным веществам, в кишечнике, бог знает где сидят, выделяют какие-то токсины и так далее. Вот мне интересно в плане растений. Тоже же, ну, для начала они могут сначала садиться на поверхность, собственно, растения, потом каким-то образом проникать через все эти барьеры, значит, там, кутикулу, кожицу и прочее внутрь. Что происходит вот до того момента, как бактерия или вирус попадают внутрь? Грибки, мне кажется, особенно если это многоклеточные организмы, я вообще не уверен, что они именно внутрь клеток попадают.
Попадают.
То есть вот у меня вопрос, пока что до момента, как патоген оказался в растительной клетке, а не каждая клетка сама за себя начала с ним воевать. Что происходит на межклеточном, на внеклеточном уровне?
Илья, давай я тебя чуть-чуть поправлю. У растений не каждая клетка сама за себя. У каждой клетки есть способность распознать патоген и дать сигнал всем другим клеткам. Это гормональный сигнал, это сигналы, которые потом движутся, это небольшие молекулы по всему растению. И ответ потом у растения на уровне всего организма получается. Просто нет специализированных клеток, которые только распознают, например, патогены. У каждой клетки есть теоретически возможность распознать при встрече. Как они встречаются? Это шикарный вопрос. Встречаются клетка растения и патоген так. Действительно, например, у нас корни растения в земле, там листья покрыты бактериями, грибами, микробиомой. Любой успешный патоген, он обычно проникает действительно внутрь организма, и у растений есть специализированные на листьях специализированные клетки, которые открываются или закрываются. Они называются стомата по-английски, и они отвечают за дыхание растений, по сути. И через эти стоматы...
На русском это будет устица.
Устица? Хорошо. Ну, в общем, есть у нас устица, я выучила что-то новое. И когда они открываются, и бактерии, и многие грибы могут проникать внутрь и расти между клетками, внутри растения. Любой успешный патоген именно так и делает. Есть патогены, которые действительно более физическим как бы давлением как бы разрывают ткани растения и проникают внутрь. Есть, которые энзимы специальные выводят. Но многие пользуются именно вот этим вот... как и у нас, да, дыхательными путями получается.
Ксения, скажи, пожалуйста, для меня тоже расскажу немножко о своей личной жизни учебной. Я, как и Илья, изучала растения и учила тысячи их на латыни. Закончила кафедру биогеографии, и это моя специализация растения на латыни. И для меня тоже, как для специалиста вроде по ботанике, совершенно непонятно, как клетки растения между собой общаются. Ты вот сказал, что они посылают сигналы, и мы даже с Ильей перед этой записью немножко поспорили. У нас у каждого были какие-то свои невероятные гипотезы. Вот, хочется узнать, как же это все-таки происходит, как они сообщают друг другу, что вот вирус пришел там или грипп.
Распознавание, вообще сигнальный каскад клеточный в растениях похож и на животные, и на другие организмы. При первом распознавании патогена идет реакция либо киназ, либо именно вот эта вот смерть клетки, очень локализованная. А дальше это распознается рецепторами на клетках, которые рядом, и они запускают экспрессию генов. То есть идет экспрессия разных белков, и разных метаболически меняется, что ли, вот участок, который поражен патогеном, который не в контакте с патогеном. А это запускает дальше каскад гормонов. Два основных гормона в растениях, которые отвечают за вот это вот сообщение, это аспирин, салициловая кислота, и jasmonic acid. Jasmine, да, это то, что вы нюхаете, например, в жасмине. тоже. Вот это, не уверен, что это именно этот компаунд, но вот он найден был впервые в Размине, поэтому так назван. Это небольшие молекулы, они видоизменяются, и дальше они идут по всему растению. И какое-то время у растения даже есть память о том, что где-то его поразил патоген, и на разных уровнях происходит реакция на уровне всего организма или на уровне одного листа. То есть это есть локализованная реакция, есть вот этот вот каскад.
А вот этот каскад, он идет, то есть просто, как я понимаю, каждая растительная клетка, в отличие от наших клеток, находится в таком закрытом панцире клеточной стенки. И там есть плазмодесмы, которые вот как бы их соединяют, как мостики, да, между ними. И вот эти вот молекулы каскада, которые вот идут по здоровым клеткам, они как вот перемещаются? По плазмодесмам, по этим вот туннельчикам или...
Да. Представь себе вирус. Вирус способен поразить все растение. Как перемещается вирус?
Не знаю.
Плазмодесмы. Вот так же. Это действительно очень хороший вопрос. То есть представить себя, как выглядит растение изнутри, да? Если нет как бы, крови или системы клеток, которые циркулируют. Система клеток, которые циркулируют, нет. Но система плазмы, которая циркулирует, в принципе, в какой-то мере есть. И также есть дыхательные пути, которые сообщают и переносят, например, у нас глюкозу от листьев в корни или там минералы от корней в листья. И любые другие сигнальные молекулы, вот эти, они переносятся также на локальном уровне плазмодезматы, а на уровне всего растения через флоэму, ксилему и так далее.
Это вот как раз Люся упомянула, что у нас была дискуссия, и вот мое было предположение, что проводящие сосуды растения, вот ксилема и флоэма, что они тоже должны, ну что это хоть какой-то такой аналог, хоть и далекий кровеносной системы, системы животных, это все равно какие-то сосуды, по которым что-то перемещается. Поэтому вот мне было интересно, участвуют ли они вот в этой какой-то сигнальной тоже коммуникации, а не только в транспорте воды и питательных веществ. То есть ты говоришь, что
да,
сигнализация, она и локальна, но она на самом деле у, там, у животных тоже есть межклеточные механизмы. То есть вирус, когда, например, в одну клетку попадает вирус, клетки животных, они тоже очень быстренько, в первую очередь, интерферон выделяют и начинают друг другу сигнализировать о том, что караул, у нас тут вирусная, значит, атака, всем спасайся, кто может. И вот растительные клетки, видимо, такой же у них есть механизм, поэтому... Но действительно, конечно, это ключевой фактор, что у растений нету специализированной иммунной системы, нет никаких лимфоцитов, макрофагов, не синтезируются антитела. То есть у них происходит взаимодействие клеток на уровне таком информационном, что ли, но при этом в плане именно борьбы больше оно более такое индивидуальное, атомизированное, что ли, в плане реакции. Вот у меня тоже в этом смысле вопрос. То есть мы поняли про распознавание, а про борьбу. То есть клетки, они в основном уже борются с патогенами сами, или какие-то есть секреторные вот эти вот штуки, которые тоже могут во внеклеточном, то есть я опять возвращаюсь к своему вопросу, что происходит в межклеточном пространстве, могут ли они выделять какие-то защитные вещества, там антибактериальные какие-то ферменты или что-то такое, чтобы на подходе до того, как бактерия там, или вирус проникнет в клетку, они могли уже на вот этой общей территории с ними справиться?
Да, могут, да, выделяют. Основная разница, я повторюсь, в том, что у растений нету клеток, которые отвечают только за иммунитет. Но каждая клетка, в принципе, клетки есть, которые распознают, выделяют разные вещества наружу и запускают вот эти более, что ли, общие реакции по органам или всему организму. Все это абсолютно есть. Все это есть и у нас, например, в кишечнике. Клетки кишечника содержат, и вообще наш организм тоже содержит те же рецепторы того же класса, вот эти НЛР, которые есть и у растений.
Да, еще последний вопрос. тоже такая неочевидная для, может быть, широкой аудитории штука, что у растений тоже есть ткани и органы, они просто как бы это, эти названия, то, что они так называются для, может быть, неочевидно для людей, которые не очень знакомы с этой темой, но там цветок, корень, побег, лист — это органы как бы растительные, и тоже у растений есть разные типы клеток, разные типы тканей. И в этом смысле, ну вот, у животных, например, те ткани, которые контактируют с окружающей средой, кожа, поверхность кишечника, легких, они снабжены дополнительными механизмами иммунной защиты, там очень много лимфоцитов, там есть свои какие-то местные механизмы распознавания и защиты. Вот у меня тоже вопрос: клетки, там, допустим, я не помню, как это называется, кожа, не кожа, ну, в корне, поверхность стебля, значит, устица, про которые ты сказали, то есть то, что является с точки зрения их локализации таким первым контактом с окружающей средой и, как следствие, с потенциальными патогенами, они как-то больше приспособлены, ну и снабжены какими-то орудиями борьбы.
Совершенно верно. У растений как бы тоже есть механическая защита, да, такой вот барьер, что ли, первый, как у нас, например, кожа. Она состоит из воска, она состоит из разных для укреплений. Устица — это такое, получается, уязвимое место растений, которое, как наши там кишечник и дыхательные пути, куда обычно проникает успешный патоген. Есть люди, которые изучают, например, только устица и иммунитет в этих специализированных клетках. И там, конечно, идет борьба, ну, что ли, даже сильнее. Но я хочу напомнить, что неважно, какого рода иммунитет у организма, мы все болеем. То есть эволюционно нету более или менее успешного иммунитета. С эволюционной точки зрения, а мы все болеем. И растения болеют с их иммунитетом, и животные болеют, и люди тоже болеют. То есть успешный патоген — это тот патоген, который эволюционно нашел способ подавить любые защиты.
Я все-таки немного еще откачусь назад. Мы уже так углубились сразу с момента, как патоген пытается проникнуть внутрь растения и какая происходит реакция. Я так понимаю, есть все-таки реакции, которые локализованы именно в каком-то приповерхностном слое, например, образование галлов у растений, которые, в частности, в ответ на укусы насекомых возникают, что насекомые все-таки в большинстве не могут проникнуть как-то сильно внутрь растения в плане внутрь клетки. Они могут себе какую-то нору прорыть там, прогрызть. То есть какая-то все-таки явно есть реакция такая внешняя в поверхностном слое. Там какие-то сходные механизмы или это какая-то отдельная машинерия?
На клеточном уровне это абсолютно правда. У разных патогенов есть разный стиль жизни, что ли, и поэтому защищаться от них помогают разные способы. Все патогены, вирусы, насекомые, черви, грибы, бактерии напрямую взаимодействуют с растительной клеткой и выделяют белки, которые они тем или иным способом всаживают внутрь растительных клеток, без исключения. Насекомые тоже, черви тоже. Как они всаживают свои белки? Мы их называем эффекторы, очень любим эффекторы. Как они их всаживают внутрь растительной клетки? Вот этот механизм чуть-чуть отличается. У насекомых, опять же, в зависимости от жизненного образа насекомых, могут быть насекомые, которые, как комары, например, они паразитируют тем, чтобы высасывать соки растений. А могут быть те, которые просто едят это растение. Да? И реакция у растения, конечно же, будет разная. Мы различаем поэтому два вида патогенов обычно. Биотрофы, или те, которым важна живая клетка или живые ткани растений, они поддерживают, они занижают иммунитет, но поддерживают организм хозяина в живом состоянии. Это очень важно. И есть организмы, которые мы называем некротрофы, или которые едят мертвые клетки, или им не важно, это будет живое или неживые клетки. И вот для них защита у растений совсем другая, например, от насекомых, и от них также распознавание этих патогенов другое. Очень часто растительные клетки могут распознавать таких патогенов, потому что происходит деструкция, да, вот клетки. И фрагменты собственной клеточной стенки которые начинают летать и происходить в контакте с другими клетками растений, сигналят о том, что есть поражение. С насекомыми очень интересно. Растения могут выделять энзимы, которые насекомые не переваривают. Вот они вас съедят, а там в ответ на это поражение такой энзим, что у насекомого начинает болеть живот. Конечно же, такой ответ на грибок, например, ну, к грибку нужен другой чуть-чуть подход и так далее.
Так, мы вот обсудили такую системную реакцию на вторжение каких-то патогенов, и мы теперь будем приближаться к ключевому вопросу всей этой области про то, почему же растения, на самом деле, и большинство животных прекрасно обходятся без антител и приобретенного иммунитета. Это то, чем непосредственно твоя лаборатория занимается. И вот ты сейчас, наверное, сразу расскажешь про такую загадочную штуку, как НЛР. Это какой-то супер базовый и супер важный механизм иммунитета. Поэтому давай тогда вот, наконец-то, наша бактерия, вирус, кто угодно, проник внутрь клетки, несмотря на все ее внеклеточные усилия. Тогда давай вот теперь, что происходит на следующем уровне уже внутри клетки и как клетка пытается с этой неприятностью справиться.
Спасибо, Илья. Я обожаю вот эти рецепторы, которые называются НЛР. И правда, то есть в клетке, у растительной есть рецепторы врожденного иммунитета, которые как бы на поверхности пытаются распознать, что есть вокруг патогены, пытаются этот включить иммунитет. Допустим, успешный патоген это выключил. Тогда внутри клетки есть рецепторы, которые называются НЛР. Они так называются, потому что у них общее строение рецепторов включает несколько разных частей структурных, которые соответствуют общим, как бы, как определяются эти гены, как определяются эти рецепторы. И вот эта структура этих рецепторов, она, эти рецепторы, они есть у всех. Они есть у бактерий, они есть у нас, они есть у растений, они есть у грибов. У растений эти рецепторы могут распознавать специфические расы патогенов. Они распознают вот эти эффекторы, которые патогены внедряют внутрь клетки. А дальше эти рецепторы НЛР запускают экспрессию генов и, собственно, смерть клетки в ответ. Я занимаюсь НЛРами, потому что там есть загадка. Мы не понимаем, как могут НЛРы на уровне популяции давать популяциям любых живых организмов такой же уровень распознавания всего и вся, какой есть у антител на уровне одного организма. То есть теоретически, если мы возьмем поле травы, у каждой травинки на этом поле будет свой собственный, чуть-чуть другой набор вот этих НЛР. И на уровне поля травы потенциал распознавания молекул любых такой же, как у наших антител внутри одного организма. И поэтому врожденный иммунитет, конечно же, мы изучаем на уровне популяции.
Да, я про антитела немножечко поясню просто. Я прям помню эти лекции по иммунологии. Это действительно был огромный прорыв, потому что там есть какие-то подсчеты, сколько всего может теоретически быть образовано антител. Это какие-то там 10 что-то в 14 степени, ну или в каких-то там миллиарды и триллионы. И были подсчеты, что даже если бы все гены организма только бы занимались кодированием антител, то это было бы вот просто капля в море антител. И это была долго огромная загадка, пока Судзуми Танигава не разгадал ее и не получил заслуженную Нобелевскую премию. Если в двух словах объяснять, что в B-лимфоцитах, значит, человека, ну и позвоночных, в отличие от всех других клеток, часть генома теряется, и там, если взять специальные куски гена и каждый там порезать, я уж не помню, насколько это много, допустим, на 100 кусочков, то дальше вы из нескольких кассет можете выбирать эти кусочки, и у вас там комбинаторика будет совершенно космическая. Если у вас там, допустим, 3 кусочка, 3 фрагмента вы разделили на 100 кусочков, и дальше у вас получается 100 там в кубе разных вариаций. И таким образом, это называется соматическое гипермутирование, по-моему, что у вас прямо у живых организмов в ходе их как бы жизни происходят мутации, изменения генома и подгонка этих антител под непосредственно тот патоген, который вот у нас здесь и сейчас, которому надо распознать, а лучше еще запомнить и потом распознать в следующий раз. Соответственно, я надеюсь, что теперь слушатели понимают, почему без такого механизма кажется вообще невероятным, что можно как-то успешно сопротивляться бактериям, потому что преимущество важное бактерий и вирусов, что они маленькие и размножаются там в сотни и тысячи раз быстрее, чем большие животные и растения, и поэтому эволюция у них идет там в тысячи раз быстрее. И нужен какой-то хитрый план, чтобы какое-то придумать свое преимущество, которое бы оказывалось сильнее, чем преимущество бактерий в просто скорости размножения и, как следствие, скорости эволюции. И вот вопрос, как же растения все-таки умудрились не вымереть за все эти миллионы лет?
Ну, эволюция такова, что те, которые не справились, вымерли. И то, что мы видим сейчас, это результат эволюции тех, кто выжил, да? То же самое, и я очень рада, что ты объяснил эффект и соматической рекомбинации, и гипермутации, потому что это ровно то, что происходит в наших специализированных клетках иммунитета. И то, чем занимаюсь я, мы занимаемся подсчетом именно таких же вещей в рецепторах вот этих НЛР врожденного иммунитета, но только на уровне популяции. И по нашим подсчетам там происходят примерно те же процессы, только на уровне всей популяции. Представь себе, что каждое растение, каждая, опять же, травинка на лугу — это одна иммунная клетка. В общем, примерно те же механизмы. Мы сейчас очень вдохновляемся вот этими открытиями гипермутации, специально сильными энзимами, которые это делают. И мы смотрим, а что же у нас, какие же у нас механизмы мутации происходят в врожденных рецепторах на уровне растений. Я хочу здесь также обратить наше внимание, что именно вот это вот разнообразие рецепторов, да, на уровне популяции, это то, что защищает, по сути, всю популяцию. Хочу привести пример из последней, вот, например, пандемии. Да, в людях или в животных мы не знаем потенциал еще врожденного иммунитета. Кажется же, что у нас у каждого есть антитела, да? А почему такое разнообразие ответов или распознавание болезней на уровне популяции у людей? Часть из этого тоже сводится к вопросу врожденного иммунитета.
У меня такой вопрос, немножко вот опять возвращаясь про травинки. Правильно ли я понимаю, что вот если мы видим луг травы какой-то, то, скорее всего, они между собой родственники, потому что растения, в отличие от нас, людей, вегетативно очень хорошо размножаются. И они вот какие-то относительные родственники, практически, возможно, даже один организм. Немножко у каждой травинки свой иммунитетик. И вот какая-то умрет там от этой популяции бактерий, а все остальные выживут, потому что у них иммунитетик уже другой. И что это как будто, мне это напоминает распределенную систему, как вот эти пчелы, которые у каждой, или там муравьи, у каждой в мозгу один какой-то там маленький нейрончик, а все вместе, вот коллективный разум, пошли решать проблемы какие-то. Вот. И у меня вопрос, собственно, такой вот в этой популяции, как ты говоришь, вот где разный иммунитет, насколько со всеми остальными признаками она однородна? То есть она разнородна только в иммунитете или, ну, и при этом они родственники, или они прям разные ребята, как вот люди все разные?
Во-первых, как бы на лугу, в принципе, есть разнообразие разных видов еще. Но если мы даже возьмем один вид, там будет огромное разнообразие внутри генома в растениях, и особенно в этих вот иммунных рецепторах. И это разнообразие между родственниками растений в геноме намного шире, чем у всей популяции людей на планете. Наши геномы очень похожи друг на друга, а у растений геномы очень пластичные в плане эволюции, в плане мутаций. И, соответственно, вот в этих рецепторах, которые мы изучаем, НЛР, ну, там просто сконцентрировано все, всякие мутации, всякие очень интересные вещи происходят. Я хочу также как бы чуть-чуть это подвести к тому, что вот мы как бы сейчас обсудили основные принципы функционального иммунитета. Это разнообразие рецепторов на уровне популяции, если мы только имеем врожденный иммунитет на уровне организма. Когда мы растим сельскохозяйственные растения, мы компрометируем вот этот основной принцип функционального иммунитета. Мы высаживаем огромные-огромные поля генетически одинаковых растений. И поэтому у нас, к сожалению, происходят и эпидемии, и пандемии каждый год буквально на этих полях, потому что если патоген выучился подавлять и быть успешным на одном генотипе, ну, все поле вымерло.
Пару лет назад была большая история, что скоро мы лишимся привычных нам бананов и придется выращивать какой-то новый сорт, потому что глобальная эпидемия случилась, и да, тот сорт, который везде выращивается, оказался неустойчив к новому штамму, я уж не помню, то ли вируса, то ли какой-то бактерии.
Да, да, да. Там это грибок был, называется фьюзариум. Андрей, да, правда. Более того, бананы, они триплодные, и мы их размножаем соматически, то есть они клоны вообще друг друга. И на самом деле мы действительно лишились основного сорта бананов. Это идет производство другого чуть-чуть сорта теперь. И это на самом деле большая проблема. С пшеницей, например, которой я занимаюсь как бы более прикладном вот аспекте, проблемы бывают еще больше. Мы выращиваем пшеницу на всех континентах, кроме Антарктики. Вот. И каждый месяц мы собираем по миру. Идет сбор пшеницы где-то вообще в какой-то зоне. Патогены пшеницы, грибки, например, они перелетают по воздуху. Замечательно. Они также распространяются с помощью перевозки зерна и так далее. И уже в 98-м, то есть пару десятков лет назад, из дикой травы и риса произошла гибридизация патогенов. Они перескочили на пшеницу. Произошел вот этот вот host jump. Да? То есть патоген сменил, научился распознавать нового хозяина. И это произошло в Латинской Америке. И очень большие были потери урожая после этого грибка. А дальше этот патоген так или иначе оказался в Бангладеше. И устойчивых сортов не было. И целые поля сжигали просто, чтобы остановить этот патоген. Мы с вами живем в очень привилегированном обществе. Для нас такие потери незаметны. Для нас, что как бы также незаметно, это то, что сельскохозяйственные поля спрыскиваются где-то от 3 до 5 раз химикатами в превентативных целях, чтобы останавливать эти болезни. Вот. На что я надеюсь, это как бы вот то, что у нас сейчас происходит в мире, на что я надеюсь, что мы разгадаем вот эти загадки врожденного иммунитета, и что ли у нас может быть иммунотерапия для растений. Мы сможем, как вот мы делали с ковидом, можем секвенировать, а что у нас, какой у нас новый патоген, распознавать, а какие белки хорошо распознаются иммунной системой, рецепторами. И дальше либо искать варианты этих рецепторов среди диких сортов или там травы, например, которые распознают этот патоген, либо генерировать их так же, как есть сейчас синтетика и синтетические антитела, которые очень помогают иммунотерапии. Я надеюсь, что вот за следующие 5 лет мы можем также генерировать рецепторы для растений и, вот, в общем, создать иммунотерапию, как бы принести вот это вот разнообразие рецепторов обратно в культуры, которые мы высаживаем.
А вот когда мы говорим, что с культурными сортами растений проблема в противодействии патогенам различным в том, что они клональные фактически, вот есть известные примеры, например, в Юте, в США, есть большая клональная колония осинообразного тополя, которая там занимает какие-то 40 с лишним гектар, и там фактически одно растение, так условно говоря, потому что у них общая корневая система. Означает ли это успешность таких вот колоний, что на, по крайней мере, тех масштабах, на которых они живут, такое вот клонирование им не слишком мешает? То есть пока что оно ни от чего не померло, это огромное растение. То есть как-то они все-таки справляются?
Ты абсолютно прав, что мы можем высаживать. Есть вообще растения, которые, как ряска, например. Моя лаборатория занимается также немного ряской, потому что это очень удивительное растение, которое размножается колонально, живут буквально в супе. Это водные растения. А родственники однодольных, то есть они перешли обратно в воду. И как бы у них все нормально. Когда есть генетически одинаковая популяция любого организма или однородная на достаточно большой территории, это предоставляет как бы эволюционное поле, да, для патогенов. То есть они будут здоровыми, пока не найдется один патоген, который разгадал эту загадку, эволюционировал правильный эффектор, который способен подавить иммунитет. Тогда как бы все будет. Поэтому, ну, тут это, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, нужно дать время, да.
Да, тех, которых мы не видим, действительно вымерли.
А те, кого мы видим, не нашли еще того самого.
Да, тот самый их не нашел скорее. Да, возвращаясь к тому примеру с полем травинок, и что у них все-таки различается это, я позволю себе, как тут наиболее доморощенный в плане знания биологии, немножко поспекулировать. Меня, дорогие коллеги, пусть поправят. Просто у меня в голове сразу возникла такая аналогия с разделением на R и K стратегии в плане размножения. Что у нас есть виды, которые размножаются, у них много отпрысков, и вклад в каждого невелик, а есть, с другой стороны, виды, у которых много ресурсов вкладывается в каждый отпрыск, ну и, соответственно, количество их невелико. И мне видится тут некоторая аналогия с тем, что если у нас какой-то вид очень сложный, то ему, поскольку ресурсов на него надо много, на выращивание каждого отдельного индивида, то там нельзя положиться в плане борьбы с патогенами чисто на эволюционные механизмы, на отбор. И нужно как бы этот отбор локализовать внутри, и поэтому адаптивный иммунитет необходим. А для каких-то более простых организмов, ну, простых в некотором смысле, как будто они могут положиться на сугубо эволюционные вещи, на отбор, просто потому что их много, и они размножаются быстрее. Такой вот ход рассуждений имеет смысл?
Андрей, ты замечательно совершенно можешь привести нас чуть-чуть к работам, которые мы публиковали. У меня в лаборатории выпустила замечательная аспирантка, которую зовут Эрин. И она задала вот именно этот вопрос, придя в лабораторию, и она начала считать, а сколько в геномах рецепторов? Она действительно нашла корреляцию, что в деревьях просто количество этих генов, рецепторов, больше, чем, например, в травке. Ну, в некоторой травке тоже много. Но в среднем есть что ли, корреляция между просто даже количеством этих генов и жизненным стилем растений. Я хочу привести пример, что с деревьями действительно интересно, мы очень мало чего знаем. Мы не знаем, как может дерево прожить столько-столько лет, да, и не помереть, когда и вирусы, и бактерии размножаются каждый год. У деревьев есть большее вложение в защиту, в кору, да, в механическую защиту. Также мы знаем случаи, когда, например, дубы в Калифорнии, вот на нашем берегу Тихоокеанском, просто вымерли после того, как случайно оказалась раса патогена фитофторы, привезена из Европы. Эти дубы не были, никогда его не видели, эволюционно не были подготовлены, и все. И была большая-большая эпидемия. То есть эволюционный аспект тоже есть.
Мне еще кажется, довольно механистический немножко взгляд, что растение, если у него какой-то там кусок ветви какой-то поражен, то эта ветвь может просто усохнуть и отвалиться, и в целом дереву ничего не сделается. Собственно, мы каждый, кто гулял по сосновому лесу, знает, что ветки отваливаются, и дереву прекрасно. Если ветки эти нижние, по крайней мере, еще и живется легче. Маленьким растениям, насколько я понимаю, такой подход был бы более затруднителен.
Да, я тут абсолютно согласна. Я думаю, что в этом кроется часть разгадки. Это, ну, и способность размножаться вегетативным путем, и способность, что ли, ну, потерять часть там листа или ветку и сохранить остальную часть растения. Я думаю, что это часть стратегии, которая помогла организмам с только врожденным иммунитетом выжить абсолютно.
Ксения, скажи, пожалуйста, Да, я быстро вот вдогоночку, прости. Вот листопадность, она может как-то влиять тоже на иммунитизацию леса? Ну, то, что у нас жили какие-то там грибочки, процветали все лето, а потом чик, их выкинули, и они там замерзли в снегу. Может ли это помогать?
Ну, так сказать, давайте вспомним, что у нас есть леса вечно зеленые, есть леса, в которых листья облетают. И те, и другие леса существуют. То есть сама по себе листопадность не определяет успешность выживания леса. Я думаю, что, конечно же, способность сбросить лист, любой лист и зараженный лист, она действительно помогает. Листопадность, и я думаю, то, о чем ты говоришь, это сезонная листопадность, да, она помогает в основном растениям, и она появилась именно у, она существует у растений, где есть сезон, она им помогает мобилизации питательных веществ и переходу в спячку, по сути, на зиму, метаболическую. То есть у нее такая основная функция. А с точки зрения иммунитета очень интересно. Я вот сейчас думаю, что это был бы интересный проект посмотреть, может быть, на мутантов растений, которые не могут сбросить лист, да? И посмотреть, будут ли они больше заражены или меньше.
У меня еще вопрос биологический и немножко про эволюцию. Я смотрел одно вот выступление твоей аспирантки, мы его приложим в описание, и там она задала интересный вопрос, опять же, про аналогию образования антител и растительный иммунитет. Я упомянул, что при образовании антител есть вот эта соматическая активная рекомбинация гипермутирования, и вот она тоже задавалась вопросом, есть ли у растений какое-то активное стимулирование вот этого процесса мутации, потому что ты упомянула, что как раз если посмотреть вот в эти гены НЛР, то там разнообразие больше, чем в среднем, как бы. То есть кажется, что как будто они специально сделаны разнообразно. И второй вопрос, он связан, наверное, с этим, что мне кажется, что тот факт, что растения, в отличие от животных, в значительной степени размножаются бесполым путем, всяким там почкованием, какие-то, ну, не совсем растения, спорами, там, грибы. И это как бы снижает вот эту скорость вообще какое-то разнообразие, да, генетического и биологического, скорость рекомбинации генетической. И это вроде как должно не идти на пользу образованию новых каких-то механизмов, в том числе иммунной защиты. Вот. Как, соответственно, растения все-таки это разнообразие достигают?
Илья, это шикарный вопрос. Это то, чем мы активно сейчас занимаемся и изучаем. Разнообразие, любое разнообразие, которое мы видим, да, это результат мутации и селекции. Как разделить отдельно скорость или спецификацию мутации и селекцию, это на самом деле сложный вопрос. В геномах мутация и степень мутации распространена неравнозначно по всему геному. В этом, в принципе, уже мы вот как ученые согласны, и это изучается и в дрожжах, и в животных, и в растениях. Насколько отличается скорость мутации в генах врожденного иммунитета и какие механизмы, пассивные это механизмы или активные, как в антителах или тех же криспирах, мы не знаем. А насчет мутации соматической, вот я могу напомнить, что когда мы думаем о нашем иммунитете и антителах, да, все мутации, которые производят разнообразие антител, они соматические. То есть в растениях, очень интересно, там нет разделения полностью соматических тканей и germline. То есть если в животных у нас разделяется это, то в растениях соматические мутации могут передаваться по наследству, включая потом половое размножение. Поэтому то, как мы об этом сейчас думаем, это то, что вполне возможны процессы. Может быть, и в животных мы не знаем, но в растениях вот мы думаем, что вполне возможны процессы, которые действительно в геномах локализуются и повышают скорость мутации. Опять же, я тут разделяю эволюцию и мутацию, именно мутации в этих участках геномов. Это не то, что сейчас есть в учебниках, это не то, что сейчас есть пока в статьях, это действительно то, чем мы вот активно занимаемся, пытаемся опровергнуть, что ли, или проэкспериментировать.
А можно еще раз про соматические мутации? Я просто не очень разобралась. Получается, что у нас есть соматические мутации. Они происходят не в половых клетках растения. Допустим, корень повстречал какой-то противный гриб и промутировал каким-то образом. И правильно ли я понимаю, что эта мутация может передаться потом детям растения при помощи семян? Или нет? Как это все организовано?
Людмила, мы думаем об этом чуть-чуть наоборот. Корень помутировал, а потом повстречал какой-то гриб. разнообразие, оно preemptive. Наше разнообразие антител изначально, оно у нас есть с рождения, предвосхищая встречу с патогеном. В популяции растений мы думаем об этом разнообразии как тоже то, что предвосхищает встречу с патогеном, а потом те варианты генов, которые успешны, которые дают возможность распознать в той или иной среде тот или иной расу или вид патогена, они закрепляются и просто, ну, эти растения больше размножаются, да, и происходит, что ли, селекция. То, что мы видим, то, что интересно, то, что мы видим на геномном уровне, то, что гены, которые имеют большее разнообразие, они отличаются и по экспрессии, и по эпигенетике от генов, которые более закреплены и менее меняются на уровне популяции. Это то, что нас приводит к выводу, что есть какие-то процессы, которые, что ли, действуют неравнозначно на уровне этих генов, на уровне геномов. Но, опять же, повторюсь, это прямо вот актив, вот это то, что происходит сейчас, это то, что мы пытаемся подсчитать, проэкспериментировать сейчас. И на уровне соматических мутаций мы, конечно же, много читаем литературу и про антитела, и про рак, например. Рак — это еще один пример успешной соматической мутации, гипермутации даже. Успешной с точки зрения клетки, которая, что ли, научилась мутировать, не с точки зрения тут выживания организма.
Наш подкаст не был бы нашим подкастом, если бы мы, по крайней мере, в конце не затронули немного методические детали, как вообще это все происходит и откуда мы это все знаем. И в этом смысле у меня такой вопрос, что вы эти растения как-то экспериментально размножаете и смотрите, как это происходит. Может быть, специально их мутируете. Ну, то есть, наверное, и так, или у вас есть и какие-то наблюдения, мы пошли в лес, взяли, значит, там какие-то пробы, может быть, потом посмотрели в следующем поколении, то есть, как у вас экспериментальная и, может быть, какая-то более такая натуралистическая часть непосредственных исследований происходит?
Илья, это большая область, где занимается иммунитетом растений. Есть люди, которые занимаются вот этим вот всем, есть люди, которые ходят в поле. У меня замечательная есть коллега в Финляндии, Анна-Лиза Лейн. Она на архипелагах изучает одни и те же популяции уже на протяжении многих десятилетий. Есть люди, которые занимаются более экспериментальным, что ли, мутагенезом или эволюцией растений. Моя лаборатория, большая часть лаборатории, аналитическая. Мы на компьютере идем в базу данных, закачиваем геномы с многих экспериментов, и смотрим на последовательности, мы смотрим на анализ этих данных, что происходит на уровне всего царства растений, что происходит на уровне данных внутри одного вида, внутри популяции. Мы готовимся к экспериментам, где мы будем секвенировать и анализировать мутации на уровне отдельной клетки внутри организма и пыльцы, то есть нашей germline, и соматических. Тут с экспериментальной точки зрения и аналитической точки зрения мы пока вот разрабатываем методы. Это как бы вот аналитическая, да, часть. Дальше что мы делаем? То есть мы смотрим на вот это вот природное разнообразие. А что происходит в природе? Пытаемся понять и посчитать. А дальше мы делаем вот что. Мы смотрим, окей, вот мы увидели тот или иной принцип или та или иная мутация. А достаточно ли нам этого знания, чтобы рационально поменять специфичность одного рецептора распознаванию одной молекулы к другому? Можем ли мы выбрать 12, например, аминокислот в белке и понять, а как их поменять, то есть хакнуть систему, по сути, да, чтобы поменялось распознавание? И вот эти две, что ли, части исследования, они идут как бы параллельно, и они информируют друг другу. И с точки зрения именно генной инженерии или биотехнологии, для нас очень большой прорыв был, конечно же, в искусственном интеллекте и информационных технологиях, которые позволили прогонять больше, что ли, разных моделей и выбирать и анализы данных.
Ты вот затронула все эти генетические методики и техники, которые вы используете в своих исследованиях. И тут ближе к концу, конечно, такая тема, которую нельзя обойти стороной, это зачем это все нужно в народном хозяйстве? Ты немножечко упоминала вот про иммунные стимулирования там, и иммунных каких-то сил растений. Но, конечно, такой фронт, ну, уже не то, что прям это писк моды, но все равно фронт науки — это генная инженерия, всяческие CRISPR, о котором мы сегодня упоминали. И в этом смысле, насколько я понимаю, для того, чтобы растения успешно генетически модифицировать, нам нужно сначала понимать, что вообще нам надо модифицировать. В этом смысле хочется, ну, твое, может быть, мнение услышать, насколько мы вообще продвинулись и близки к тому, чтобы эти наши знания, о которых мы сегодня говорили, использовать в каком-то более прикладном русле, то есть генно-инженерно получать устойчивые к патогенам сорта растений, потому что, собственно, две основные цели генной инженерии — это увеличение пищевой ценности, что ли, чтобы просто больше людей можно было накормить. И второе — это устойчивость к вредителям, потому что это огромные потери, собственно, сельского хозяйства. Вот. Что, насколько мы вообще продвинулись на этом пути?
Продвинулись. Илья, все будет хорошо, я думаю, что я оптимист. У нас много проблем на глобальном уровне, но мы работаем, и мы действительно двигаемся довольно быстрыми шагами сейчас. То есть, если в 20 веке, да, то есть науки преподавали, были большие прорывы в физике и химии, в 21 веке мы уже видим очень большие прорывы в биологии. Я начну с того, что я вижу два приложения. Я считаю, что изучение биоразнообразия иммунитета — это настолько интересно, что я этим занимаюсь, поэтому это, конечно, это что... То, что там куча парадоксов, там куча интересных загадок. Какие приложения? Первое, на самом деле, приложение — это изучение разнообразия иммунитета может привести к развитию новых технологий. CRISPR — это иммунная система бактерий. И мы теперь ее используем для генной инженерии. В CRISPR мы также используем, ты упомянул, гипермутацию антител. Мутация антител происходит деаминазами. Это такие энзимы, которые способны менять очень точно один нуклеотид на другой. Сейчас ученые, мы тоже эти деаминазы совместили с CRISPR-ами и можем очень точно, очень четко видоизменять один нуклеотид на другой, то есть делать очень precision такой genome editing, абсолютно точно в геномах. То есть приложение изучения разнообразия иммунитета есть. Вот все организмы, они как бы натурально, они инженеры, да, таких своих геномов. Если мы поймем, как мы можем это прилагать. Второе — это, ну, как нам спасти наши любимые пшеницу или банан, или кофе, например, или шоколад от вредных патогенов и вредителей и спасти как можно скорее. И тут, конечно, потенциал для геномной инженерии очень большой, особенно, как вот вы упомянули, бананы, они же клонами размножаются. То есть, ну, через семена мы уже тут вряд ли пойдем. А модифицировать геномы мы можем, и дальше мы можем вырастить устойчивый банан. С технологической точки зрения мы этот вопрос, что ли, уже как бы научно либо практически решили, либо у нас есть много разных решений. С практической точки зрения также есть же, конечно же, барьеры к тому, чтобы это было принято в обществе и способность как бы выращивать, да, то есть да, мы можем создать устойчивую пшеницу или банан, но это не последний шаг. Также нужно это использовать очень разумно, открыто, говоря об этом и объясняя, а что, собственно, мы делаем и почему это решение может быть полезнее, дальше может быть лучше, например, простого мутагенеза или других решений, которые сейчас используются в сельском хозяйстве.
Так а в экспериментальных хотя бы вот ваших или не ваших исследованиях, а коллег, получается сделать, вот мы что-то сделали, генно модифицировали, и растение стало более устойчиво к каким-то патогенам. То есть мы уже вот прям хотя бы в экспериментальном каком-то формате добрались вот до такого?
Да, Илья, в экспериментальном формате, одна из последних моих статей, это мы знаем, какие 12 аминокислот нам нужно изменить в рецепторе, чтобы поменять то, что он распознает этот рецептор. Да, нам нужно еще чуть-чуть там вот именно с генной инженерией показать, что мы изменяем, например, только эти 12 аминокислот, и ничего больше во всем геноме. Вот это вот именно precision editing, это то, куда сейчас движется научная область. И это то, где мы, я думаю, что мы будем, мы еще не там, мы еще мы будем через 3 года. Мои коллеги на основе работы из нашей лаборатории, работы из других областей, они совершили совершенно потрясающее инженерное решение. Они взяли антитела из ламы, а у ламы очень маленькие есть антитела. И это антитело может быть геномно присоединено к рецептору растений. Это антитело дает распознавать любой, да, любую у нас молекулу. Антитело, которое распознает молекулу, которая есть в патогене, которая присоединена к рецептору в растении, делает это растение устойчивым к этому патогену. Это такое, ну, совсем безумное, да, решение. То есть на уровне как бы, вот такой вот научной фантастики вот это уже есть. То, что реально, я думаю, что будет использоваться и будет принято обществом, это не антитело из ламы. Хотя, может быть, кто знает, да? А именно способность показать, что мы можем видоизменить очень точными как бы ножницами геномными минимальное количество аминокислот в рецепторе, возможно, даже те аминокислоты, которые где-то встречаются, да, в травинке на лугу, то есть мы приносим не совсем, что ли, что-то совершенно чужеродное. И вот этот будет как бы продукт, это иммунотерапия для растений, но которая будет принята и, возможно, к выращиванию, но мы еще не там. Вот как общество мы еще не там.
Да, это действительно то вот прям. Я тебя слушал и прям хотелось сказать, что парадоксальным образом у нас наука, она опережает, как бы, что проблемы-то у нас часто главные не в том, чтобы что-то сделать, не в плане науки там, и научно-технического прогресса, а прогресса такого какого-то общественного, чтобы общество перестало бояться всех этих новых технологий.
Ну, это правильно. Это, я считаю, что это нормально. Это было всегда. Я читала историю вообще сельскохозяйственных и разных, что ли, способов выводить новые сорта растений. Я хочу вам рассказать, что в начале 19 века, то есть 200 лет назад, скрещивание растений человеком считалось недопустимым. Было совершенно такое же неприятие общества, то, что называется human-made, human-assisted crosses, или скрещивание растений человеком. Какое мы сейчас имеем к геномной инженерии? То есть растения должны были размножаться естественным путем, путем пыльцы. Вот попадет, какая пыльца попадет на это, на наше растение, вот такое мы и получим. То есть для нас, как для общества, это не новое. Да, наука идет впереди. Я считаю, что хорошо, что наука идет впереди, потому что, как нам показала пандемия, то, что у нас наука по вакцинам была впереди, широко, далеко впереди, позволило нам, научному обществу, максимально быстро и максимально, что ли, эффективно, насколько мы могли, создать какие-то решения на мировом уровне.
Да, раз уж мы тут поговорили про генетическую модификацию точную и направленную, нельзя не затронуть генетическую модификацию, которая, наоборот, не направленная и не точная, а именно горизонтальный перенос генов, который, я так понимаю, у растений вполне распространен, и многие адаптации, как известно, возникли именно за счет горизонтального переноса генов. Вот может ли для иммунитета какое-то значение иметь это явление? Понятно, что горизонтальный перенос генов не слишком часто происходит, но на эволюционных масштабах вполне. Вот для иммунитета есть какое-то понимание от его влияния?
Это шикарная отдельная тема. Я очень хочу изучать ее поглубже в моей лаборатории. Когда я преподаю сейчас первому курсу аспирантов, мы посвящаем 2 часа на введение, обсуждение этой темы. Она интересна по многим параметрам. Что такое горизонтальные передача генов, да? То есть мы в принципе все там изучаем, понимаем, что такое вертикальная, да, там передача генов путем полового размножения, мейоза, рекомбинация как-то более-менее. А что такое горизонтальная передача генов? На самом деле это не самый тривиальный вопрос, потому что гены могут горизонтально прыгать внутри одного генома с одного места на другое. И это меняет и экспрессию, и функцию. Многие гены таким образом размножаются, что ли, в геноме, и происходит увеличение количества генов. Да? Это происходит за счет того, что мы вырезаем, например, ген или копируем, и вставляем в другое место. Мы это... Я сейчас себя представляю растительной клеткой в растительном геноме. Это, в принципе, горизонтальная передача генетической информации, не вертикальная. Да? Дальше, так как этот ген уже куда-то идет из одного места в другое, или там вирус пришел, подобрал его, он может двинуть из одного организма в другой, внутри одного вида, от бактерий до растения. Да? И вот подсчитать и описать эти события на самом деле очень-очень тяжело, очень сложно. Это сложно, потому что экспериментально это трудно поймать на самом деле. Но это действительно происходит и внутри растений, и внутри грибов. Как это влияет на разнообразие именно иммунитета, иммунных генов, я не знаю. Я знаю, что иммунные гены, вот эти НЛР, которые мы занимаемся, они прыгают внутри генома чуть ли не на том же уровне, что транспозоны. Очень часто прыгают. Прыгают ли они от организма к организму? Замечательный вопрос.
Это просто логичное, конечно, предположение, потому что мы упоминали уже несколько раз, что эти участки генома активнее мутируют и активнее эволюционируют, и какие-то механизмы горизонтального переноса, тут логично предположить, что они, по крайней мере, какую-то часть будут играть. В этом смысле было бы иронично, если бы оказалось, что горизонтальный перенос с помощью вирусов и других патогенов, он как бы играет роль, собственно, в формировании иммунного ответа на эти самые вирусы и другие патогены, такое вот переплетение разных сторон этих воюющих.
Да, и я считаю, что ну, это не основывается на растениях. Сейчас, на самом деле, также зарождается тема иммунитета в грибах. Вы когда-нибудь задумывались, что у грибов тоже может быть иммунитет? Вот. А грибы тоже встречаются и с вирусами, и с бактериями. И там, вот если мы подумаем о колонии грибов, которые были вот это, как это называется, майсилием, да?
Вот гриб... Мицелий.
А, мицелия, например, которая растет под землей, там, по сути, это один организм, у которого очень часто встречаются разные ответвления, что ли, и они сливаются, и они разъединяются. То есть очень много потенциала именно для этих процессов тоже. И с грибами, мне кажется, вот часть вот этой вот... У грибов нету антител, и вот часть вот этих экспериментальной, что ли, биологии по иммунитету может быть даже легче, потому что у них жизненный цикл короче, и мы можем делать, что ли, и экспериментальную эволюцию, многое другое, где в растениях мы ограничены жизненным циклом, что ли, и тем, что возможно, например, в пределах там определенного куска времени. Так что так.
С грибами действительно интересно, особенно учитывая, что по некоторым признакам они, хотя это и не очевидно, ближе, больше похожи на животных, чем на растений, потому что у них там запасающие вещества другие, ну, ближе к животным, да, гликоген вместо крахмала, и там у них структуры всяких разных других внутриклеточных компонентов в чем-то больше похожи на животных, поэтому да, но грибы — это отдельное царство, о котором у нас был выпуск про лишайники, но про грибы, может быть, тоже еще с кем-нибудь будет интересно поговорить.
У меня общая такая мысль есть, что, мне кажется, сегодняшний выпуск, с одной стороны, затронул какие-то очень грустные темы, о которых я раньше не задумывалась, про вот эти сжигания полей, ты права, это действительно то, что как-то от нас ускользает, и химикаты, которыми обливают, и это такая какая-то ну, немножко такая апокалиптичная минутка была про то, что как бы, ну да, и бананы мы уже потеряли. Хотя я как пользователь бананов этого не заметила, но теперь мне очень грустно, что мы потеряли бананы. А с другой стороны, этот выпуск получился очень вселяющий надежду, потому что, говоришь, ну, мы же уже далеко впереди, мы там уже и топ сделали, и это, и здесь разобрались, и вот придумали такую комбинацию интересную, и вот тут, и вот обязательно наука шагнет, и это вселяет какую-то такую надежду вообще в человечество, что вот мы сможем, что еще на нашем веку мы перестали перестанем сжигать поля и обрабатывать все пестицидами, гербицидами и прочим, и как-то придем в какое-то нормальное экологическое русло. Вот. Еще такая мысль, что я не знаю, как всех наших слушателей, но меня очень вдохновил сегодняшний твой спич, и мне очень сейчас хочется вот прям бросить семью и поехать изучать иммунитет растений. И никогда у меня не было такой мысли. Я думаю, боже, там ничего не известно. То есть обычно как бы встречаешься с учеными, они такие говорят, ну все понятно, вот мы вот тут все, тут так, тут как бы ясное дело. А ты говоришь, мы говорим, ну как? Ты говоришь, неизвестно. Я такая, господи, надо срочно изучить. Это так здорово, вот общаться с тобой, как с ученым, который прямо вот на пике науки, да, на каком-то границе с неизведанным. Вот. Так что спасибо тебе большое за этот выпуск. И очень приятно общаться с человеком, которого настолько интересует тема, которой он занимается. Я надеюсь, что как в какой-то момент фильм «Парк юрского периода» вырастил нам палеонтологов, которые сейчас уже ходят, значит, там где-то динозавров открывают, так и наш выпуск породит каких-нибудь новых иммунологов растений. Вот, потому что лично для меня это было очень воодушевляюще и очень хочется сразу вот чем-то таким заняться. Вот, спасибо тебе огромное.
Людмила, спасибо за очень теплые слова. Я хочу также сказать, что не обязательно бросать семью, не обязательно даже куда-то ехать. Большая часть моей лаборатории занимается анализом данных. И я хочу сказать, что именно вот изучение языков программирования, статистики и умение подсчитать все и проверить гипотезу этим аналитическим путем также это то, что двигает нас вперед, и это можно в принципе, заниматься из любой точки мира и любого пространства, что ли. Но тут важны другие тоже, да, навыки и знания. А ездить, собирать по миру — это все это вообще, конечно же, шикарно, да.
Да, я тоже хочу сказать, что этот выпуск, конечно, прям очень меня порадовал и впечатлил. Я, когда к нему готовился, прямо у меня горели глаза, насколько это занимательная тема, которая как-то действительно от нас ускользает, как-то не задумываемся мы о том, что у растений тоже есть какой-то свой иммунитет. И сегодня у нас получилось, как мне кажется, и так достаточно глубоко копнуть в физиологическую сторону и поговорить о том, что нам со всем этим делать, и что у нас есть все-таки причины и поводы для какого-то оптимизма, и, возможно, сценарий фильма «Интерстеллар» нас не постигнет, вся, значит, кукуруза вокруг не вымрет, и все-таки лететь в новые миры нам не придется. Это, вот, как говорится, есть и хорошие новости. Поэтому очень был рад сегодня с тобой все это обсудить. Спасибо тебе огромное, что пришла к нам в гости.
Спасибо, Илья.
Да, дорогие слушатели, еще раз напоминаем, в гостях у нас сегодня была Ксения Красилева, профессор Калифорнийского университета Беркли и заведующая лабораторией геномики и Host Microbe Interactions. Дорогие слушатели, напоминаем вам, обязательно надо подписаться на наш канал, поставить везде всякие колокольчики, лайки и все остальные ритуалы произвести, а также непременно посоветовать наш подкаст всем своим знакомым и незнакомым. Распространяйте его горизонтально, вертикально и во всех направлениях. Пока-пока.
Спасибо, пока-пока.
Пока.